Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Наши корреспонденты продолжают рассказывать о мерах региональных властей по преодолению проблем, возникающих в период пандемии. Также сегодня в программе новости этнокультурной жизни региона. Открывает эфир зимняя песня на мордовском языке.
Хәерле иртә! Сезне Татарстан сәламләй!
Президент Татарстана Рустам Миниханов на своей странице в Инстаграм выразил благодарность школьнику из Алексеевского района, который спас своих братьев из горящего дома. В селе Большие Полянки 14-летний мальчик спас трех братьев из горящего дома, услышав сигнал пожарного извещателя. Пожар произошел рано утром, огонь охватил частный дом и сарай. Пожарные извещатели были установлены в доме по республиканской программе в апреле 2018 года. В 2019 году были заменены элементы питания. Старший сын услышал сигнал, разбил окно и вытащил из дома своих братьев. Президент Татарстана написал в Инстаграм: «Молодец, настоящий герой». А вот что рассказал сам юный герой.
Как обычно, встал утром, будильник в школу, потом услышал сигнализацию, открыл дверь на веранду, увидел пламя, закрыл дверь, разбудил братьев, разбил окно и бежали к тете.
В администрации района сообщили, что вопрос погорельцев взял на свой контроль глава района, решается вопрос о покупке дома для семьи. В Татарстане началась бесплатная раздача препаратов от коронавируса пациентам, которые лечатся на дому. Во время визита к пациенту врач заполняет электронный рецепт, сведения из которого попадают напрямую к поставщику препаратов Таттехмедфарму. Компания собирает необходимые лекарства, больной получает их от волонтеров, которые должны доставить препараты в течение суток с момента оформления рецепта. В пятницу скончался митрополит Казанский Татарстанский Феофан. Митрополит Феофан, в миру Иван Андреевич Ашурков, родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области. В 1972 году закончил Московскую духовную семинарию, был зачислен в Московскую духовную академию. В 1973 был принят послушником в братство Троицы Сергиевой Лавры, пострижен монашество. В 1974 году рукоположен в сан иеродиакона, а в 1976 году в сан иеромонаха. В 1976 году он окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был зачислен в аспирантуру при Московской духовной академии. Служил в духовных миссиях в Иерусалиме, Африке, Аргентине. В 1985 году был возведен в сан архимандрита. Служил в разных регионах России. Главой Татарстанской митрополии стал в 2015 году. Под его руководством нашей республики выполнены важнейшие проекты и программы в духовной жизни православных, в том числе возрождение храма Казанской иконы Божией Матери. Митрополиту было 73 года. На конкурс татарских самодеятельных и профессиональных мастеров художественного слова «Татар-сюзе» прислано уже более 500 видеоработ. Конкурс учредила комиссия при президенте республики по вопросам сохранения и развития татарского языка. Его цель – популяризация татарского языка, литературы, формирование интереса к татарскому художественному слову. Участвовать в конкурсе могут самодеятельные и профессиональные мастера художественного слова любого возраста. Призовой фонд – 1 миллион рублей. В рамках первого тура участники присылают видеозапись с исполнением литературного произведения в жанрах поэзия, проза, басня. Ролики принимаются до 15 декабря. Кстати, в Татарстане министры начали проходить обучение на курсах по татарскому языку, основанных на базе Министерства образования и науки Республики. Они прошли все тестирования на начальном этапе, чтобы понять уровень владения языком. На эту базу и будут накладываться дополнительные навыки и знания татарского языка.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии ввели дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Вновь вернули режим самоизоляции. Он распространяется на пожилых людей, беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания. Теперь покидать свои дома люди из групп риска могут только в крайних случаях. Например, для посещения больниц, похода в ближайший магазин или выгула животных. Правда, прогулки и занятия спортом тоже разрешены. Еще одни ограничительные меры касаются работодателей. Теперь переход на удаленку обязателен для всех сотрудников, чье отсутствие на рабочем месте не критично. Руководителей также обязали оснастить помещения, где работают сотрудники, бактерицидными лампами, рециркуляторами и иметь запас дезинфицирующих средств. Также в распоряжении главы Удмуртии прописаны требования к перевозчикам. Они обязаны ежедневно дезинфицировать салоны транспортных средств, не допускать к работе сотрудников без масок и нахождение в салоне пассажиров без масок. Управляющие компании компании и ТСЖ должны дополнительно проводить дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных домов, подъездах и лифтах. В то же время в Удмуртии вновь открываются театры, концертные залы и дома культуры. Их работу разрешили с выполнением ряда ограничений. Прежде всего, речь идет о рассадке в зале. Между посетителями расстояние должно быть не меньше метра. Исключение для членов одной семьи. Билеты предлагается продавать бесконтактно, проверять сканерами и постараться не создавать скопление людей на входе и выходе из зала. Амбулаторные пациенты с коронавирусом в Удмуртии теперь могут получать консультацию врача по видеосвязи. В региональном колл-центре организовали рабочие места, чтобы врачи могли не только поговорить и задать вопросы пациенту, но и увидеть его состояние. Для видеосвязи со специалистами консультационного центра каких-то особых устройств и приложений не нужно. Это можно делать с любого смартфона. На видеосвязь прежде всего будут переводить амбулаторных пациентов, кто уже прошел первичный осмотр врача-терапевта, либо к нему выезжала бригада скорой помощи. Дорожники завершили работы на очередном этапе реконструкции дороги Костина-Камбарка. Это единственный объект в Удмуртии, который вошел в федеральную программу развития транспортной системы России. Напомним, что вопрос с реконструкцией дороги решался много лет. Работы начались еще в 2015 году, но тогда подрядчик обанкротился. К объекту вернулись в 2017-м. Был начат ремонт 5-километрового участка. В 2019-м реконструкция дороги продолжилась уже в рамках трехгодичного контракта. На сегодняшний день на 5-м пусковом комплексе протяженностью 4,5 километра ремонт завершен. Эта дорога обеспечивает выезд в соседний регион, в Башкортостан. Работы дорожники планируют продолжить. Полностью реконструкцию планируют завершить до 2022 года. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Поро эр пагалмы ёлташ влак. Тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл корреспондент Ольга Малова. Наша республика до 2025 года будет газифицирована почти на 91%. На эти цели будет направлено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Об этом стало известно в ходе видеоконференц-связи главы региона Александра Евстифеева и генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова, которая прошла на этой неделе. С 2002 года «Газпром» инвестировал в газификацию Мариэл более 3 миллиардов рублей, что позволило построить и ввести в эксплуатацию 46 газопроводов протяженностью более 700 километров. В нашей республике на этой неделе началась профилактическая акция «Бей в набат». Она призывает подростков и молодежь вести здоровый образ жизни. В Мариэл проект работает с 2017 года. Основная его цель – предупреждение правонарушений, связанных с оборотом наркотических веществ и профилактикой ВИЧ-СПИДа, привлечение внимания к проблемам наркомании. В этом году до 2 декабря в онлайн-режиме будут проходить обучающие семинары, уроки трезвости, просветительские мероприятия и создаваться антинаркотические граффити. Школьники могут принять участие в конкурсе видеовизиток «Мы за ЗОЖ». Команда «Мариэл» готова представлять нашу республику на 6-м национальном чемпионате «Обилимпикс-2020». Конкурс впервые состоится в очно-дистанционном формате, стартует в ближайший понедельник, 23 числа, и продлится до 29 ноября. Участие в нем примут более 2000 человек из всех регионов страны. Соревнования пройдут по 77 направлениям в трех категориях среди школьников, студентов и специалистов. Главные эксперты в Москве уже в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и оценивать работы. В минувший четверг, 19 ноября, в Йошкар-Оле, на сцене Государственного национального театра оперы и балета имени Эрика Сапаева состоялось открытие первого международного фестиваля волыночной музыки «Шувер». Из-за пандемии коронавируса волынщики из Эстонии, Венгрии, Германии, Республик Башкортостана, Чувашии и Мариэл соревновались 3 дня в непривычном онлайн-формате. О значении инструмента в жизни марийского народа рассказала директор Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Тамара Дмитриева.
Инструменту шувер, волынка, да, по-русски мы говорим, мы уделяли всегда очень большое внимание, потому что это наше наследие, наследие марийского народа. Мы должны его сохранять, передавать потомкам. Этот инструмент мы оформили как объект нематериального культурного наследия в российский реестр. Мы делаем все для того, чтобы этот инструмент жил сегодня в народе. Он у многих народов есть, поэтому, конечно, было бы, наверное, очень интересно сравнить, как мы тут этот инструмент храним, несем, играем на нем. как другие народы используют инструмент сегодня в своей культуре. Хранитель народных традиций – это село. И, конечно же, волынщики нашей республики – представители села. Раньше на волынке играли везде – на свадьбах, на праздниках, под него танцевали, пели, грустили. И сегодня наши коллективы, особенно марийские, именно такое разнообразие и представили. Есть волынка в интерпретации с другими инструментами, например, с марийской скрипкой, да, и яковыш.
На сайтах Министерства культуры Мариэл и Государственного архива аудиовизуальной документации проходит фестиваль документального кино «История Мариэл в кинохрониках». Ленты приобретены из Фонда архивов Республики Татарстан и Московской области к 100-летию образования марийской автономии. С новостями Республики Мариэл была Ольга Малова. До свидания.
Шумбрата до вечки Виксьялгат. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин назначил Артема Сдунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя государства. Отмечу, что ранее Артем Сдунов занимал должность премьер-министра Дагестана. До этого возглавлял Министерство экономики Татарстана. Напомню, что накануне глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту страны с просьбой о своей отставке, которая была принята. В этом году в Мордовии собрано 1 миллион 760 тысяч тонн зерна при урожайности свыше 37 центнеров с гектара. Этот результат исторический. Еще никогда с полей республики не собирался такой высокий урожай. Отмечу, что рубеж в миллион тонн зерна Мордовии уверенно перешагивает уже 7 лет подряд. Блестящих результатов удалось добиться благодаря кропотливой работе земледельцев и хлеборобов, грамотному управлению сельским хозяйством, применению на полях передовых технологий, современной техники, активной поддержке со стороны федерального центра и лично президента России Владимира Путина. В Саранске прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В республике отмечается снижение основных показателей аварийности. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии почти на 11% снизилось количество аварий по причине неудовлетворительных дорожных условий и сократилось количество мест концентрации ДТП. В районах Саранска продолжается дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах. В связи с погодными условиями сейчас основное внимание при санобработке уделяется подъездам и лифтам. В Пролетарском районе санитарную обработку проводят специально созданные для этого бригады. По словам главы городского округа Петра Толтаева, это правильная практика. Он также отметил, что лифты в многоквартирных домах надо обрабатывать минимум раз в день, а в идеале 2-3 раза. Саранская скульптура «Будьте как дома» вошла в топ-100 необычных скульптур России и будет претендовать на звание победителя. Лучшие композиции разбиты на десятки, внутри которых проходит голосование. В финал выйдет лишь один памятник. Голосование за скульптуру из Саранска состоится с 24 по 30 ноября. В Саранске начата разработка концепции музея, который расположится в стенах стадиона «Мордовия-арена». Прообразом и вдохновителем для него станет мультимедийный музей истории «Спартака», который находится в Москве. Зал «Слава красно-белых» включает обширную коллекцию экспонатов не только футбольного, но и исторического характера с начала 20 века и до наших дней. Представители Мордовии уже посетили Спартаковский музей в рамках рабочей поездки и полученную информацию планируют реализовать при подготовке аналогичного комплекса в стенах саранского стадиона. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чуваши Алексей Мулянов. В Чебоксарах начали производить дезинфекционные кабины от вирусов. Интеллектуальная кабина оборудована элементами, которые дезинфицируют обувь, поверхности рук, открытые части тела, одежду, а также измеряют температуру тела бесконтактным способом. Как уверяет разработчик, применение подобных технологий позволяет уничтожать свыше 90% микробов. Идея создания дезинфекционных кабин появилась в апреле, а уже в июне испытали опытный образец. Сейчас разработаны несколько модификаций. Чувашские предприниматели получат дополнительные налоговые льготы. Госсовет принял законопроект, который предусматривает преференции для бизнесменов. Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в перечень пострадавших отраслей, получат дополнительную поддержку в виде пониженных налоговых ставок. А индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся впервые, продлят налоговые каникулы. Документ содержит и предложение по введению долгосрочных мер поддержки. Предлагается установить пониженные ставки по налогам на имущество организации в отношении объектов недвижимости налогового база, по которым исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. В целом же на оказание поддержки малому и среднему бизнесу с 2021 по 2023 годы предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. В Чебоксарах в эти дни проходит международный оперный фестиваль имени народного артиста СССР Максима Михайлова. Своеобразным лейтмотивом фестивальной афиши, состоящей из 5 вечеров, стала Италия, где как раз-таки и родилась опера. Открылся форум премьеры оперы «Капулетти и Монтекки». Спектакль представили артисты Чувашского театра оперы балета. Сегодня на сцене опера Джузеппе Верди «Аида». Главной партии исполнят солисты Мариинского театра. С артистами из Санкт-Петербурга зрители встретятся и на показе оперы «Бал-Маскарад» 25 ноября. Доброй традицией михайловских фестивалей стали концертные вечера, приятно разбавляющие череду спектаклей и позволяющие слушателям насладиться чистым академическим вокалом в наивысшем его проявлении. Нынешний праздник оперы не исключение, и наряду с заключительным галоконцертом зрители ждет реквием Джузеппе Верди. В этот вечер вместе с солистами, хором и симфоническим оркестром театра перед чебоксарской публикой выступят артисты Большого театра, Михайловского и Мариинского, а также Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь. Завершится фестиваль традиционно гала-концертом. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Хайрли ирте, хурмэты дустары. Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава Башкортостана Ради Хабиров возглавил официальную делегацию республики на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Состоялась рабочая встреча главы и руководителя Росавтодора Андрея Костюка. Стороны обсудили реконструкцию Уфимского моста через реку Белую в створе улицы Галле и моста в Шакше в Уфе. Также Ради Хабиров и председатель правления РЖД Олег Белозеров обсудили проект создания в Уфе скоростной электрички. Модернизация железнодорожных путей на южном обходе позволит вынести за пределы столицы транзитные грузовые поезда и организовать в Уфе интенсивное пригородное сообщение. В Башкортостане появился антиковидный ситуационный центр. Его возглавила депутат Госсобрания Римма Утяшева. Центр создан для оперативной консультации людей. Эксперты консультируют по всем вопросам, касающимся коронавируса, и при необходимости переведут звонок на врача поликлиники или больницы. Антиковидный центр работает ежедневно с 8 до 20 часов без перерыва и выходных. По словам Радия Хабирова, теперь люди смогут оперативно получить информацию, связанную с коронавирусом. Республика получит из федерального бюджета 15 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения. У региона есть все возможности выйти к 2024 году с полностью модернизированной системой здравоохранения. Особенно это касается сельских территорий. Нужно продолжать работу по обновлению фельдшерско-акушерских пунктов, строить новые качественные ФАПы и находить для них кадры, отметил глава Башкортостана. В Уфе открыли Центр управления республикой. Регион вошел в число пилотных субъектов, где реализовали эту инициативу. По поручению президента России подобные структуры должны появиться в стране до начала декабря. Центр управления республикой представляет собой единую цифровую платформу, где представлены все сферы жизнедеятельности региона. Его основой стали системы, которые разрабатывает Министерство цифрового развития. ЦУР также будет координировать работу органов исполнительной власти и местного самоуправления. Структура позволит поддерживать обратную связь с жителями. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасов, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Республика Коми вместе с заинтересованными арктическими регионами готова выступить пилотной зоной по созданию и апробированию туристской онлайн-платформы «Арктика в один клик». Онлайн-платформа с использованием новых технологий цифровой экономики предусматривает комплекс сервисов для туристов в Коми и на прилегающих территориях. На заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации глава Коми Владимир Уйба также предложил создать платформу-агрегатор для помощи среднему и малому бизнесу. О том, как это должно работать, он рассказал на примере оленеводства.
В республике очень экологически чистое мясо, продукт оленину. Такая же оленина есть в Мурманской области, в НАО. И мы сами, вот по объему, как республика, нам недостаточно объема нашей оленины, чтобы выйти на международный рынок, потому что там требуется неснижаемый объем, и объем в течение года должен быть подтвержден. И я как раз предложил сделать такую же платформу, агрегатор, для того, чтобы объединить несколько субъектов России, чтобы этот объем набрать. И, безусловно, это будет очень хорошо. хорошая поддержка как раз нашему среднему малому бизнесу.
В Ударском районе открылся Центр развития этнокультурного образования. Это стало возможным после того, как Косланский детский сад выиграл грант в 70 тысяч рублей, объявленный общественным центром законотворческих инициатив. Задача центра – распространение инновационного опыта по обучению детей дошкольного возраста коми-языку. Детский сад являлся республиканским ресурсным центром по этому направлению работы. Педагогами дополнительного образования здесь также реализуется программа по этнокультурному направлению «Потешный фольклор», где дети играют в коми-народные игры. Этноцентр объединит учреждения культуры и образования района для формирования у детей, родителей и педагогов ценностного отношения к родному языку. Сыктывкарский медицинский колледж в этом году отмечает свое 90-летие. История учебного заведения представлена на выставке «Важнее профессии не бывает». Она не случайно открылась в доме музея Ивана Павловича Морозова. Известный партийный деятель, первый секретарь обкома, он был выпускником медколледжа. Эта кузница кадров среднего медперсонала стала основой становления здравоохранения в регионе. О том, как все начиналось, заведующая домом-музеем Ивана Павловича Морозова Инна Мамонтова.
В 1930 году осенью уже начались занятия в медицинском техникуме. Конечно, распоряжение об открытии этого техникума пришло неожиданно, поэтому специального здания не строили. И для техникума было отведено несколько классов, учебных классов в Кирульской школе деревянной. Это бывшая 13-я школа. И там занимались первые студенты. Естественно, что уже через год места не хватало, и поэтому встал вопрос о строительстве нового здания. И буквально через 6 лет они переехали в настоящее уже по тем временам современное здание двухэтажное.
Ухтинка Валерия Верногорова дошла до финала детского конкурса «Ты супер» на телеканале НТВ для детей, оставшихся без родителей. В финале творческого конкурса Валерия исполняла песню певицы «Елки» «Улыбайся». Член жюри Игорь Крутой отметил, что выступление ухтинской девочки было очень достойным. Валерия не попала в тройку финалистов, однако, как и остальные участники, получила приглашение в вокальную школу Леонида Агутина. А еще вплоть до 18 лет она будет получать стипендию конкурса «Ты супер», которая выплачивается всем полуфиналистам и финалистам. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Это был обзор событий недели. А теперь подробности. Наши корреспонденты продолжают рассказывать о мерах региональных властей по преодолению проблем, возникающих в период пандемии.
У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Марина Дресвянникова. В Удмуртии продолжает работать проект «Медподдержка». За месяц сотни волонтеров помогла уже тысячам врачей. Неравнодушные граждане помогали с транспортировкой анализов в лаборатории, доставкой медикаментов больным. Кроме того, они подвозили медиков на осмотр пациентов, развозили их домой после окончания рабочей смены. У врача-терапевта 6-й горбольницы Ижевска Анастасии Абашевой каждый день десятки вызовов на дом. Машин на всех участковых не хватает, поэтому помощь волонтеров очень кстати.
В среднем по 10-15 вызовов на дом. Каждому врачу, которому выдает машины, это очень большая помощь, так как нас возят от дома к дому, это очень сокращает и время похода по участку, и также все равно это компания. Все равно каждая машина – это плюс помощь врачу. То есть врачи на данный момент они нуждаются в волонтерах.
В этот день компанию Анастасии составил отец Владимир, настоятель одного из ижевских храмов. Его здесь уже хорошо знают. Работает вместе с врачами третью неделю. В день бывает и 10 адресов, и 30.
Я помогаю уже третью неделю. Время, конечно, я думаю, что у каждого оно есть. Просто единственное, что кто-то его тратит на пустые наши дела, потому что самый главный лозунг всего Евангелия звучит на сегодняшний день так: «Любишь – докажи». И каждый день мы должны доказывать эту любовь к нашим ближним. И я думаю, что нет лучшего доказательства, чем помощь тем, кто нуждается. Конечно, когда к нам обращаются медики в это непростое время, мы, конечно, должны откликнуться на их призыв, когда у нас есть возможность, когда у нас есть для этого время непосредственно. То есть вот с утра отслужили, и есть пока время до вечернего богослужения, я стараюсь помочь.
И таких, как Владимир Шелих, в Удмуртии уже за сотню. Проект «Медподдержка» в Удмуртии заработал месяц назад. И за это время волонтеры доставили врачей по 2000 адресов, говорит организатор акции «Медподдержка» в Удмуртии Александр Шамшурин.
Мы оказываем в проекте «Медподдержка» сейчас помощь нашим лечебным учреждениям. Уже почти на 2000 адресов были доставлены медицинские работники нашими волонтерами. Это более 1200 часов работы в регистратурах, на входных фильтрах лечебных учреждений. Среднестатистического портрета волонтера нет, его и не может быть, потому что звонят люди абсолютно и разных возрастов, разного уровня образования, разного социального статуса. Есть волонтеры предприниматели, у нас есть волонтеры священнослужители, есть волонтеры студенты, конечно же, куда мы без них. Любой человек, который располагает свободным временем, час, два, три в день, потому что сегодня любая помощь очень ценна, очень важна.
Марина Дресвянникова, Анжелика Ташмухамедова и Жен. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Эффективное развитие Татарстана и страны в целом неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. Об этом напомнил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов на очередной встрече с предпринимателями. Такие встречи традиционные. Нынешняя была посвящена вопросам, возникающим в период пандемии. Миниханов еще раз подтвердил, радикальных ограничений для малого и среднего бизнеса не планируется.
Весна показала, что введение тотальных ограничительных мер несет негативные последствия для малого и среднего бизнеса. Мы видим, что некоторые регионы ужесточают, например, Бурятия ввела ограничительные меры, есть определенные ограничительные меры по ряду регионов. Ситуация в республике, она напряженная, но стабильная. Мы пока новых каких-то ограничений не планируем. Наша задача обеспечить, чтобы бизнес функционировал, работал. Ну, конечно же, с соблюдением строгим образом всех требований предписания Роспотребнадзора. Наша главная задача – это максимально обеспечить работу бизнеса. Все меры, которые были в рамках введения карантина, они, конечно, какая-то поддержка, но лучше всего, когда бизнес функционирует, работает. Но еще раз хочу сказать, вся система должна работать, и в то же время мы должны обеспечить все те требования, чтобы не было никаких очагов распространения заболевания.
Прошла сессия вопросов от предпринимателей, которые они адресовали Рустаму Миниханову. Детально разбирали ситуации, президент высказывал свой взгляд на пути решения проблемы. Например, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и ательеров в Казани Галина Шарафутдинова подняла вопрос о мерах поддержки организации общественного питания. В частности, она предложила возобновить программу субсидирования доставки еды, а также рассмотреть такой актуальный вопрос, как отсрочка по уплате налогов.
Потому что в данный момент мы работаем в режиме ограничения, и объективно выручка упала. Нам очень сложно сохранять наших сотрудников, официантов, поваров, но мы не хотим никого увольнять, и поэтому, если будет возможность пересмотреть условия сохранения численности, мы были бы очень признательны.
Во-первых, да, мы единый налог на объединенный доход не смогли сохранить, хотя мы активно пытались это сделать. Понимания не нашли, но сейчас там на УСН уйдут, сейчас на патенты уйдут. Вот то, что вы сказали, нам надо внимательно посмотреть, потому что правительство на 3 месяца продлило. Поэтому вот мы увидим в течение этих 3 месяцев, какая будет ситуация, и исходя из этого будем смотреть. Вопрос, можно любую ставку поставить, но вы вот посмотрите сегодня по итогам 10 месяцев, у нас минус к прошлому году более 42 миллиардов рублей. То есть есть определенный срок. Тем не менее, мы вас услышали. Мы понимаем, что любая срочка какое-то время придется платить за это время. Поэтому в течение 3 месяцев мы будем, Минфин и Минэкономика будут работать, будем смотреть, какие меры мы можем принять. Проблема в том, что если только это касалось тех, кто переходит, но мы не можем так выборочно давать кому-то. Если давать льготы, значит, мы должны предоставить льготы для всей той категории, о которой мы говорим. Но и мы понимаем, что общепит был закрыт, и сегодня, конечно, на те объемы, которые вы планировали, выйти невозможно, с учетом того, что есть ограничения по количеству мест, а есть и люди, и туризм сократился. Поэтому вопрос мы записали. Будем вас информировать к завершению этой отсрочки. будем искать решение. Что касается снижения процента численности сотрудников с 90% до 60%, мы такое обращение сделаем в адрес правительства, сошлемся на нашу с вами встречу и, конечно же, обратимся в адрес в том числе и Государственной Думы.
Представитель компании, производящей антисептики, обратился с просьбой помочь попасть на полки федеральных торговых сетей. Миниханов отметил, что сегодня такая продукция очень востребована, предложил создать перечень продукции местных товаропроизводителей для продвижения в торговых сетях на электронных торговых площадках. Еще один предприниматель поднимал вопрос организации мобильных торговых объектов, оказывающих услуги общественного питания. Вообще было рассмотрено очень много вопросов, каждый из них требует своего решения. Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателя Фарид Абдулганиев напомнил, что по инициативе Рустама Миниханова во всех муниципальных районах создан Институт общественных представителей бизнес-омбудсмена. Он сообщил, что сейчас общественные представители появились во всех районах. Добавлю, что в этот сложный 2020 год серьезной помощью для бизнеса оказались программы в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Вот что рассказал в студии радио Татарстана депутат Госсовета Республики, заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Ринат Гайзатуллин.
В 2020 году по линии Министерства экономики Республики Татарстан направляется более 1,5 миллиарда рублей. Из них 482 миллиона из Федерации, 1 миллиард 45 миллионов рублей из республиканского бюджета.
Ну, это же серьезнейшая поддержка и, кстати, большая нагрузка для бюджета. Ну, это оправданно, и тем более в такой год, повторюсь,
да,
непростой.
Вы правильно сказали, да. По линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2020 году предоставление федеральных субсидий осуществляется по региональному проекту создания системы поддержки фермеров и развития сельских коопераций. Сумма составляет здесь 265 миллионов рублей. Софинансирование в том числе 62 миллиона рублей. Региональные проекты у нас тоже 5. Первый – улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Второй – расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию. Третий – акселерация субъектов малого предпринимательства и среднего предпринимательства. Четвертый – популяризация предпринимательства. Пятый – создание системы поддержки фермеров и развития сельских операций. Они как бы идентичны, но также идет у нас государственная поддержка. Первый – региональный продукт расширения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, в рамках реализации национального проекта расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке. Малые и средние предприниматели получили следующие меры. Первый – микрозаймы. По состоянию на 5 ноября 2020 года выделено 535 микрозаймов. На сумму, прошу обратить внимание, 909,5 миллиона рублей. Почти миллиард.
Продолжение темы – сюжет из Чувашии, где экономические программы поддержки действуют и в отношении сохранения народных ремесел. Об этом, а также о необычном проекте, рассказывает Николай Мулянов из Чебоксар.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». 26 ноября – день чувашской вышивки. Нынче он впервые и впредь ежегодно будет отмечаться. С 1 ноября и по 26 ноября у нас проходит всенародная акция «Сурбан Перле», приуроченная к этому дню. Мастерицы из 26 районов республики создадут к этому празднику единое 6-метровое головное покрывало. Акция получила название «Сурбан Перле». Сурбан – это традиционный головной убор, покрывавший голову замужней чувашской женщины. Белый тонкий холст, украшенный вышивкой, становился родословным талисманом. Чувашский народ с древних времен славился своими вышивальщицами. Первоначально вышивка создавалась как символ, позволяющий определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной родовой группе. Вышивка жила в каждом доме, с ней был связан повседневный быт. Предметы, украшенные вышивкой, играли важную роль в ритуальных и культурных обрядах, сопровождали человека на всем жизненном пути. Чувашские мастерицы использовали более 30 видов швов и еще около 40 их разновидностей. Как идет создание покрывала? Мастерица села Сугуты Батревского района Вероника Кузнецова, заведующая сельским домом культуры, говорила, вышивать любит с детства, в свободное время вышивает картины и салфетки. Для вышивки же выбрали узор низовых чуваш, узор, который бабушки вышивали на своих сурбанах. Орнамент, вышитый Вероникой Кузнецовой, станет одним из фрагментов 6-метрового сурбана, который соберут мастерицы фабрики Пахатери из орнаментов всех городов и районов республики. Жители Маргаушского района, например, почетную миссию возложили на Валентину Андрееву. Мастерица занимается вышивкой 6-й год. Работа над своим фрагментом Валентина начала с эскиза, подключив воображение, основываясь на знаниях истории вышивки и традициях верховых чуваш. Основной элемент вышивки – это вспаханное поле, говорит мастерица. Также на сурбане непременно должны быть изображены солнце и ручей, без них, как без воды и света, невозможен хороший урожай. Методист музея верховых чуваш Валентина Андреева.
Наш сурбан будет состоять из двух частей. Начала только одну часть. В середине будет перле вместе. Наш сурбан будет с обеих сторон общего нашего сурбана. Я думаю, это очень хорошая идея. Мне очень понравилось. Потому что в Чувашии же много районов, и мы должны все жить вместе, вместе работать, вместе трудиться, понимая друг друга, укрепляя нашу республику.
Мария Симакова, почетный гражданин Чебоксарского района, тоже поддержала акцию. Мастерица держит иглу с ниткой в руках уже более полувека, 55 лет.
Я рада, что наш район участвует в этой акции. Вот и я работаю, сижу сейчас, делаю. Я очень буду рада, если эта работа будет там, в этой акции, в сурбане.
Начальник отдела культуры Любовь Рыжкова.
В каждом районе свои особенности вышивки. У верховых чувашей свои, у низовых, у среднезовых тоже свои. И в этом сурбане, в большом сурбане перле, мы сможем увидеть узоры всех чувашей, проживающих на территории республики.
Участница акции «Сурбан перле» из Козловского района стала мастер Римма Юсова. Она вот уже 25 лет творит красоту чувашского узора. Любит в свободное время заниматься рукоделием, чтобы сотворить своими руками что-либо оригинальное и красивое. Ее изделия украшают не только ее дом, но она дарит их своим знакомым и родным. Свою увлеченность вышивкой Римма Иннокентьевна передает ученикам, принимает активное участие в районных выставках декоративно-прикладного искусства. А сам итог совместной работы мастеров представит уже на празднике чувашской вышивки 26 ноября. Ну а сейчас по теме дня президент Торгово-промышленной палаты республики Игорь Кустарин.
Очень хорошую тему вы обозначили. Испокон веков в Чувашии развивался такой вид народного художественного творчества, как чувашская вышивка. Она известна как бренд, и приятно, что руководство республики предпринимает серьезные шаги и меры по дальнейшему развитию чувашской вышивки, как именно бренда Чувашии, национальная вышивка. Предусмотрено в течение ноября-декабря ряд мероприятий по популяризации этого вида народных художественных промыслов. И это и различные мастер-классы, и публичные мероприятия в школах, в вузах и так дальше. И организации конкурсов, и семинаров, конференций, издание определенных видов литературы, популяризации этого вида творчества, этого вида народных художественных промыслов. И здесь торгово-промышленная палата принимает очень самое активное участие. Более того, ответственную за ряд мероприятий определены Министерство культуры и торгово-промышленной палаты, ну, как бы, в тандеме. И это не случайно, потому что торгово-промышленная палата вот уже 18 лет, с 2002 года, занимается курированием, патронажем, сохранением, возрождением и развитием народных художественных промыслов в целом и, значит, национальной вышивки в частности.
Это ведь ваша идея была в свое время создать городок предпринимателей, помните, на Красной площади там?
Город мастеров, вот так вот, да. Мы его назвали. Вы знаете, действительно, мы создали магазин «Народные промыслы», он работает, и в это непростое время... Ну, пока, надеюсь, выживает. Мы воспользовались государственной поддержкой. И я надеюсь очень, что он сохранит свое лицо и в дальнейшем. На сегодняшний день представлены все народные промыслы Чувашии. Можно сказать, что это практически как живой музей. На сегодняшний день там более 14 тысяч изделий ремесленников Чувашии. Это вышивка во всех ее проявлениях. Это и салфетки, и скатерти, и рушники, и национальная одежда там, и так далее. Везде присутствует именно традиционная вышивка чувашских мастеров. У нас при палате создана и очень активно работает гильдия ремесленников Чувашии. К слову сказать, членами этой гильдии является более 300 мастеров. Значительное место, опять же, там занимают вышивальщицы. Магазин «Салон-мастерская» сдают свои изделия более 1200 мастеров народных промыслов Чувашии. А это уже отрасль серьезно настроена, чтобы и дальше помогать развивать народным промыслом Чувашии, тем более, что в такое непростое время. И очень хорошо, что сейчас принята такая норма, вот именно, так сказать, упрощенные регистрации, как самозанятые, с серьезными, скажем так, льготами для ведения своего дела. Вот эта тема возрождения, развития, сохранения народных промыслов, в частности, традиционных, таких как национальная вышивка, должно способствовать развитию внутреннего туризма. На что сейчас очень много обращается внимание в связи с тем, что границы закрыты, выездной туризм резко сократился. Важно насытить внутренний туризм инфраструктурными вещами. Это транспорт, это логистика, это гостиницы, это питание. И этнотуризм, традиционные виды ремесленничества, народные художественные промыслы. Ну, к примеру, я считаю, что у нас, например, в районе речного порта стоит серьезно подумать о восстановлении вот того самого города мастеров, о котором мы говорили. Там сейчас мы добились, чтобы у нас несколько домиков ремесленных поставили, но это чуть вдалеке. А вот именно, когда теплоходы прибывают в Чебоксары, и вот там тоже нужно подумать о возрождении. Мне кажется, это такие будут красивые ворота для туристов, вход в Чувашию, что называется. Идеи есть, правительство этому уделяет большое значение, большое внимание. Надо нам очень активно совместно действовать и работать. Удачи всем нам, и вместе мы будем сильнее.
В Бураевском районе Башкортостана возрождают заброшенную ферму. В некогда полуразваленном строении бывшего колхоза житель деревни Дюсметова Ильнур намерен развить молочное и мясное животноводство. Сейчас в хозяйстве всего 3 коровы, 2 теленка, но в будущем мужчина намерен довести поголовье до 50. Энтузиазм и любовь к земле в материале Гульнас Нураевой.
Музыка постоянно нам хороша, и им тоже.
Мелодия успокаивает животных и поднимает настроение тем, кто за ними ухаживает. Поэтому старенький радиоприемник на ферме практически не выключают. Правда, постояльцев здесь пока немного.
Юлдос, Маруся, Кнопка. Это пока еще первые ласточки. Но со временем, наверное, будет еще.
То, что со временем поголовье крупного рогатого скота на этой развивающейся ферме непременно увеличится, подтверждает недавнее пополнение.
Вот здесь у нас герифорды. Мясной породы я привез. В будущем соберется штук 50. Потихоньку будем собирать.
Год назад, рассказывает Ильнур, он вместе с супругой решил организовать фермерское хозяйство. Это был взвешенный шаг, которому Фахридиновы шли много лет. Он по профессии водитель-механик, она работала сначала в детском саду, затем в магазине, но последние годы супруги занимались животноводством в собственном подворье. Когда стало тесно, решили выкупить здание старой фермы.
Заброшенная ферма была, ничего не осталось, вот свет, ничего не было. Вот уже потихоньку собираем, делаем, ремонтируем. Окна вот сделали, решетки сделали. Двери сделали.
Площадь здания более 1000 квадратных метров. О том, в каком состоянии оно находилось, можно судить по части кровли, которую еще не успели залатать. Все, что удалось восстановить, Ильнур, его отец и супруга делают сами, своими силами, на собственные средства.
Вот здесь у нас находятся зянские козы. Очень молочная порода.
Сейчас на ферме, кроме коров, более 30 овец и кролики, а еще козы молочной породы. Чтобы купить здание, супруги продали 2 трактора и все поголовье крупного рогатого скота. То, что удается заработать сегодня, тут же вкладывают в развитие фермы.
Например, месяц набирается какая-то определенная сумма от сыров, от вот молочной продукции, от товара. Значит, решили купить, например, корову или штук 5 баранов. Например, потихоньку вот так вот. Вот течение, это же все в течение года только собиралось.
Серьезным импульсом к возрождению фермы стало развитие инфраструктуры в Дюсметово. 2 года назад в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий в деревне проложили асфальт вплоть до заброшенного здания. Новая дорога стала взлетной полосой. Сегодня земли напротив фермы местные власти готовят под новый микрорайон. К участкам уже прокладывают дороги, газ и электричество. Фахридиновы уверены, что молоко, мясо, сыры и овощи, которые они хотят выращивать в теплицах, будут востребованы у будущих соседей.
Это моя работа, это моя земля. Я привык, я без этого не могу. Честно говоря.
Очевидно, что без поддержки государства в масштабном развитии хозяйства не обойтись, ведь возрождение фермы – это уже не только семейное дело, а новый этап в жизни целого села.
Две школьницы из Саранска стали победительницами всероссийского конкурса «Большая перемена». Одна из них получила 1 миллион рублей. Об участии и планах на будущее ученицы рассказали моей коллеге Ирине Колесниковой.
Добрый день! Более 1 миллиона российских старшеклассников подали заявки на участие в всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект объединил 1 миллион школьников, но лишь 600 из них получили высокие награды. На протяжении 7 месяцев участники усердно проходили все этапы конкурса. Во время командной гонки среди 9 тематических направлений ученица 11 класса гимназии номер 12 Саранска Агнеса Куприянова выбрала пункт «Расскажи о главном».
О профессии будущего заявляю смело. Я выбрала кейс «Расскажи о профессиях будущего». И в рамках него изучила сразу несколько отраслей. Наиболее перспективной и интересной показалась мне IT-сфера. Я выбрала для себя 5 ключевых профессий. UX-дизайнер, UI-дизайнер, UX-UI-дизайнер, киберследователь и сетевой юрист.
Главная цель проекта – большая перемена. Чтобы ребята почувствовали, что в этой жизни, взрослой жизни, куда они вступают, на самом деле все будет зависеть от них. Вот так, как они в проекте, сами принимают решения и сами выбирают. Им в жизни предстоит пройти такой же алгоритм действий, считают организаторы. На протяжении всей программы школьники работали как в команде, так и индивидуально, говорит Агнеса Куприянова.
Мы работали над кейсами. У нас был кейс «Образование будущего». Мы создавали школу будущего, создавали ее прототип и защищали наш кейс перед экспертами.
Сам грант в размере 1 миллиона рублей можно будет потратить на получение образования. Агнесе Куприяновой больше по душе гуманитарной науки.
Высшей наградой для меня является общение, друзья и тот опыт, тот ценный опыт, который я получила на большой перемене, ведь он навсегда останется со мной. Большая перемена – это синоним слова «возможности». Каждый может попробовать себя в абсолютно разных направлениях, которые нравятся именно ему. Каждый человек это может сделать, и каждому это подвластно. Я считаю, что обязательно нужно участвовать, ведь большая перемена – это здорово.
Еще одна представительница Мордовии, десятиклассница 35-й школы Саранска, Татьяна Бакова, тоже участвовала в конкурсе «Большая перемена» в Артеке и также вошла в число победителей. Девушка выиграла 200 тысяч рублей. Проект Татьяны был командным. В нем участвовали 12 человек. Тема была посвящена волонтерству. Школьники разрабатывали альтернативы добровольчества. По словам Татьяны Баковой, конкурс помог осуществить ее мечту.
Во время конкурса я, если честно, думала, что нахожусь в сказке, потому что попасть в Артек для меня было мечтой.
Татьяна Бакова планирует свою жизнь связать с медициной. Большая перемена, хоть и конкурс для школьников, но совсем не о промежутках времени между звонками с урока и на урок. Это о тех преобразованиях, которые предстоит совершить этим ребятам в будущем. Молодые, талантливые, целеустремленные, те, в ком нуждается Россия, отметил президент, обращаясь к конкурсантам. Однако, какую бы дорогу ни выбрали девушки, выигранные средства, да и сам опыт участия в таком масштабном конкурсе, в жизни им точно пригодится. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Республике Мариэл на этой неделе проходил 4-й всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных национальных инструментов «Многоликая Россия». Трижды мероприятие проводилось в Республике Татарстан. В этот 4-й раз в онлайн-формате его провели в Марийском крае. Почему выбор пал на этот регион, спросил корреспондент радиовещания ГТРК «Мариэл» Ольга Малова у автора, организатора фестиваля Анатолия Цепа.
Анатолий Иванович, вы автор проекта «Многоликая Россия».
Так случилось, да, что этот проект появился в 2006 году. В этом году 14 лет, в следующем будет вообще юбилей, 15. Я оказался в Красноярске в 2003 году на конкурсе имени Феоктистова и увидел уникальные коллективы в сибирском регионе. Тыву с потрясающим инструментарием, Хакасию со своими инструментами. И родилась идея создать новый фестиваль, потому что был традиционный в Российском доме всероссийский конкурс, который вел Николай Николаевич Калинин, всем известный народный артист России, руководитель Осиповского оркестра, который очень много сделал для развития жанра народно-инструментального в 90-е годы, в самые сложные годы перестроечные. И вот тот конкурс русских народных инструментов, мы его также продолжаем, теперь носит имя Калинина Николая Николаевича. А вот этот уникальный в своем роде всероссийский фестиваль конкурс национальных оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России. А через некоторое время он получил имя «Многоликая «Великая Россия», потому что страна у нас уникальная, многоконфессиональная, многонациональная по своим культурам, народам, расам, можно сказать, но тем не менее живущих в дружбе многие годы на территории Российской Федерации. И благодаря вот этому фестивалю, что уже показала история, практика проведения его в течение вот этих 14 лет, благодаря ему возрождаются даже национальные инструменты, как в Бурятии, как в Татарстане, например, гусли нашли старинные, о которых никто и не знал. Но благодаря, видимо, все-таки этому фестивалю, что мы вспоминаем об этом, проводим и конференции, всякие симпозиумы, поднимаем тему национального инструмента, который олицетворяет ту или иную культуру в наших республиках, и как бы подталкиваем, вынуждаем заниматься поисками каких-то инструментов, изыскивать какие-то возможности в исторических документах что-то находить. В комплексе он вообще называется творческий просветительский проект, так что он очень-очень большой. Собственно, вся страна в этом принимает участие, поэтому мы проводим региональные сначала отборы в различных территориях, как это уже бывало не раз. И в Москве проходят заключительные концерты, где вот это многоцветие потрясающих коллективов. И неоднократно это уже бывало в Москве в 2007 году в зале Чайковского, в 2011 в зале Чайковского. И в 2016 был заключительный концерт в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной.
То есть победители уже будут непосредственно на московской сцене показывать свое
искусство? Конечно, так это уже искусство. Было в нашей практике. Мы отбираем самые лучшие, самые подготовленные коллективы, которые, ну, не просто, скажем так, играют на национальном инструменте, а умеют это делать виртуозно. Не просто аутентику, то, что вы играете, вы исполняете национальным инструментом в чистом виде фольклор. Он в бытовании находится, он в быту находится, фольклор. А чтобы выйти на большую сцену, это уже нужно перейти в несколько другой разряд, который называется искусство. Мы, собственно, подталкиваем к тому, чтобы так осваивать национальные инструменты, чтобы можно было показывать большой аудитории.
Анатолий Иванович, это четвертый уже фестиваль. С чем связан выбор нашей республики Мариэл?
Да, вы правы, что выбор Мариэл у нас обычно в Казани. Это было, если мы говорим об этой территории, о Приволжском федеральном округе и Уральском тоже, который тоже может сюда приезжать. Мы проводили в Казани неоднократно. А Йошкар-Ола, конечно, не случайно выбрана, потому что уникальные национальные инструменты. Ну, во-первых, это гёсли, гусли, которые известны всем, и неоднократно коллективы участвовали в наших конкурсах всероссийских, и более того, руководитель Шижаровлы, что в переводе, кстати, сестрички, коллектив Марийский, руководитель, лауреат премии «Душа России» Фаина Викторовна Эшмякова, замечательный музыкант, живущий сама в селе, при этом продолжает традицию гёсли, освоения этого инструмента, у них замечательно звучат гусли марийские. Конечно, нам уже известны были инструменты, и то, что в республике Мариэл уделяется этому большое внимание, та же волынка, например, уникальная, которая тоже очень развита в Мариэл. Поэтому, наверное, и мы придумали так, чтобы приехать сюда и проводить в Йошкар-Оле этот уникальный фестиваль-конкурс. Я хочу сказать, что из-за того, что мы в этом формате находимся дистанционно, мы получили очень много заявок. Потому что если бы в очном, скажем, в офлайне мы проводили конкурс, наверное, вряд ли могли бы приехать из сибирского региона или Кавказ, это очень далеко. Но этот формат позволяет прислать заявку на этот конкурс, и такое многоцветие получается талантов и инструментов. Видите, многообразие по Поволжье, это Карелия, замечательный коллектив Магнитской Елены, кантелистов.
Сейчас мероприятие проходит в онлайн-режиме, это достаточно необычная форма для многих, особенно для артистов. Большой концерт в Москве, он будет тоже в онлайн-формате или все-таки удастся насладиться живой музыкой?
Ну, видите, как я уже сказал, конкурс очень большой, и мы сейчас в Йошкар-Оле, в Мариэл, это только один из региональных этапов, и, может быть, и хорошо, что у нас он такой большой, и это на несколько лет все растянуто, поэтому я думаю, что эпидемия это закончится, и мы устроим большой уже очный концерт в Москве, благодаря вот отобранным коллективам на местах. Несколько лет будет это движение проходить по стране, сейчас это Мариэл, Йошкар-Ола, то есть следующий этап будет у нас, получается, в Иркутске, на Байкале. Я думаю, что их будет этапов 5. Он будет завершаться в 2022 году. Я очень надеюсь, что все у нас получится. 22-й год, он будет особенный год, потому что год народного творчества и народного искусства. И очень хорошо, что именно в этот год будет проходить. Поэтому, скорее всего, что это будет 22-й год. И мы соберем самые лучшие, так сказать, сливки в национальном инструментарии России.
Именно в 22-м году и состоится, значит, концерт, конечно, в Москве. Большой, конечно, грандиозный онлайн.
Будем верить свято в это.
столице Коми прошел фестиваль балетного искусства финно-угорских государств и регионов Российской Федерации «Золотые ласточки». О мероприятии рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Виктория Казакова.
Ставший уже традиционным фестиваль «Зарни Джидьес» порадовал зрителей обширной программой. Это вечер авторской и современной хореографии, национальный балет Якова Перепелицы «Ягмурт» и гала-концерт. Фестиваль прошел в рамках федерального проекта Международного культурного центра «Перекресток культур 2020». Гостями гала-концерта стали звезды балета, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова и премьер Большого Владислав Лантратов. Приехали известные хореографы Константин Кихель со своей труппой из Санкт-Петербурга и Александр Могилев из Москвы. О значении фестиваля «Зарни Джидьес» и о трудностях подготовки рассказал руководитель театра оперы и балета Республики Коми Дмитрий Степанов.
Суть и цель проведения этого проекта заключается в первую очередь в совместном творчестве российских и зарубежных молодых деятелей культуры, музыки, искусства. Для того, чтобы получить это мероприятие, мы принимали участие в конкурсе, писали заявку и в конце концов вот смогли убедить экспертов в необходимости проведения этого мероприятия именно в Сыктывкаре. Почему? У нас действительно очень крупный молодежный центр, творческий молодежный центр. У нас есть замечательная гимназия искусств, у нас есть колледжи искусств, да, у нас работают музыкальные школы.
Заключительным аккордом фестиваля стал гала-концерт. Новый главный балетмейстер Республиканского театра оперы и балета Республики Андрей Меркурьев подчеркнул, что были запланированы только премьерные номера.
И гала-концерт мы также строим, чтобы это было неожиданно, это была премьера. Так как Большой театр привозит исключительно премьерные номера, которые прошли только вот совсем недавно в Большом театре было. То есть ребята привозят нам реально премьерные номера. То есть у нас весь фестиваль – это сплошные премьеры.
Надо отметить, что фестиваль «Зарни Джидьес» был запланирован на весну этого года. Но пандемия внесла коррективы. Руководитель театра Дмитрий Степанов без преувеличения вспоминает об этом с содроганием.
Фестиваль также у нас переносился. Менялась концепция фестиваля, менялись даты, менялись труппы, менялись солисты. То есть в таких условиях, честно говоря, театр не работал, наверное, никогда. На сегодняшний день, слава богу, мы остановились наконец-то, нашли смелых, талантливых и тех, кто может и хочет, и они готовы приехать.
Международный культурный центр, в рамках которого прошел фестиваль «Зарни Джидьес», организовал творческие лаборатории, встречи с экспертами и участниками. Прошли мастер-классы современной хореографии для учащейся гимназии и колледжа искусств. Было интересно всем. Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер Амиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.